Рав Исраэль Салантер, который оказался в первом поколении, когда еврейский народ начал оставлять Тору, понял, что необходимо говорить об этом, необходимо говорить о вере, чего не было никогда прежде. То есть не было никогда потребности прежде. И мы начинаем наш цикл лекций по учению мусара. Спасибо организации Толдот Йешурун, которая организовала и инициировала этот курс. 42 ступени духовного подъема человека. Почему 42 ступени, а не 420 и не бесконечное количество? Это второй вопрос, на который мы ответим. Первый вопрос, что же такое учение мусар? Что оно от нас требует и что мы можем сделать для того, чтобы стать совершенно другими людьми? А задачу и цель определил пророк Йешаяху, пророк Исаия. «И сказал мне ты, раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие». Задача каждого из нас – стать таким человеком, чтобы Всевышний через нас обрел великолепие. Как это сделать и практические шаги, которые нам необходимо для этого предпринять, что мы можем сделать, как реализовать себя, об этом мы будем говорить на протяжении этих 42 уроков. Сначала я хотел бы начать с молитвы Творцу мира, чтобы он удостоил нас того, чтобы действительно мы смогли стать лучшими людьми. И по определению курса мусара не предполагает лишь некое формальное изучение какого-то знания. От нас требуется исправить себя и стать немного похожими на тех великих, о которых сказано в Торе, в книгах пророков и в книгах Писаний. Задача, которая стоит перед каждым, в нашем случае, человеком, возвращающимся к Торе, к божественному знанию, от каждого из нас требуется фундаментально изменить себя для того, чтобы обрести образ прежних поколений. Итак, большая просьба Творцу, чтобы он помог нам, чтобы мы смогли продвинуться в этом вопросе. Начнем, наверное, с определения учения мусар. Да, соответственно, вопросы. Я буду очень рад вашим вопросам, которые можно задать только письменно. Вы можете их написать, и в конце лекции, с Божьей помощью, найдется время и возможность для того, чтобы на эти вопросы ответить. У меня есть второй скрин, который мне дает возможность увидеть, что происходит у нас в Zoom. Итак, учение мусар. Для того, чтобы лучше понять, что Рав Исраэль Салантер имел в виду, когда посчитал, что самая главная задача, которая начала стоять тогда, когда более 100 лет тому назад еврейский народ начал оставлять Тору, это изменение, исправление себя. А это возможно только если Бог станет осязаемым для каждого человека. Тогда у него возникнут духовные силы, позволяющие ему прийти к величию. Давайте воспользуемся книгой, которая может нам в этом помочь. Сейчас я сделаю скриншеринг. Сайт Толдот Йешурун. Если мы нажимаем на магазин и нажимаем на новинки, то одна из новинок, которую вы здесь увидите, мусар Ешивы Слободка, которую можно приобрести здесь на этом сайте за весьма небольшую цену, что поможет нам издавать следующие книги. Мусар Ешивы Слободка. У Рава Исраэля Салантера было трое великих учеников, не было много учеников, но трое великих. Один из них рав Ицхак Петербургер, все они из Литвы. Второй рав Нафтали Амстердам. И самый ближайший, наверное, его ученик был Саба из Кельма, учеником которого был Саба из Слободки. У нас три мудреца в еврейском народе всего лишь существуют, которых называют Саба, дедушка всего еврейского народа, Саба из Слободки, который перевез свою ешиву в Хеврон. Ешива Хеврон, так она называется до сегодня. И первое определение, которое я хотел бы из этой книги взять, а именно, что такое учение мусар, как его видели в Литве. «Да будут глаза твои видеть учителей твоих», сказал пророк Йешаяху. Сейчас я увеличу, чтобы вам было лучше видно. Как это можно увеличить? значит, вот таким образом. Да будут глаза твои видеть учителей твоих. Рав Натан Цифин, Тельсаба и Слободки. Соответственно, по поводу истории, биографии которого и учения которого изложено в этой книге, которую я вам только что показывал, Мусар Ешива Слободка. Цаба и Слободки был человек, который достоин того, чтобы наши глаза видели наших учителей. Он встретил своего великого учителя Рава Симху Зисселя Бройда Цабу из Кельма, который был, как мы уже говорили, ближайшим учеником Рава Исраэля Салантера. И первое услышанное им выступление, посвященное величию человека, навечно запечатлелось в его душе, повлияло на его восприятие Тора, привело к учению Мусар и изменило всю его жизнь. Давайте определим суть учения Мусар как уникального пути возвышенного служения, сложившегося в Ешиве Слободки, и убедимся в том, сколь существенно оно может преобразить нашу жизнь сегодня, столетия спустя. Наша жизнь действительно нуждается в том, чтобы она преобразилась. И подтверждение доказательства тому крайне простое. Вы порой, не порой, все мы встречаем, несомненно, людей, которые, в общем, считают, что их жизнь в целом вполне нормальная. Им только не хватает немного денег и чего-то там еще. А так вот, если бы не все это, ну, конечно, все мы готовы признать, что у нас есть какие-то недостатки. Но так в целом мы весьма терпимо и сносно относимся к себе и считаем себя вполне ничего. Зато когда на нас смотрят другие люди, и, соответственно, когда мы видим других людей, то нередко случается, что мы видим, что им не хватает фундаментального изменения. Без изменения никаких старания ни к чему их не приведут. Требуются фундаментальные изменения, и учение Мусар как раз есть учение по фундаментальному изменению человека, созданного в условиях дихотомии, в условиях противоречия между его духовным и материальным. Всевышний создал нас в условиях противоречия и сказал: «Исраэль ашер бахаит пар» – «Израиль, в котором я обрету великолепие», тогда, когда Израиль, еврейский народ, сможет своим добрым началом превозмочь свое дурное побуждение и прийти к вечности. Наша задача – прийти к вечности таким образом. Итак, что же такое учение Мусар? Как оно позволяет нам исправить себя? Откуда позволяет нам извлечь духовные силы для того, чтобы противостоять своему дурному побуждению, перебороть его и исправить себя? Так устроен мир, что животное начало, оно совершенно не хочет подвергаться никаким изменениям, оно совершенно не готово меняться ни в каком случае, ни в какой конфигурации. И дурное побуждение, животное начало человека, не является исключением, оно меняться не хочет. Душа, скованная этим животным началом, очень сильно страдает, ей плохо. Она пытается достучаться до человека во снах и наяву, показать ему, насколько человек своими установками исказил себя, и у него это не очень получается. Соответственно, откуда можно извлечь силы? И ответ дает учение Мусар. Когда Бог станет для тебя осязаемым, тогда изменится твоя судьба, ты сможешь изменить свою судьбу. Итак, мы пытаемся понять, что же такое было Мусар в Ешиве Слободка, да и вообще во всех школах Мусара в Литве. Мусар – мудрость трепета. Пророк Йешаяху говорит: трепет перед Господом, сокровище его. У Всевышнего есть только одно сокровище, которое он помещает в свои, получается, которое он помещает в свои небесные сокровищницы. Это трепет человека перед Господом, когда Бог становится осязаемым, раскрытым для человека. Трепет человека перед небесами – единственная ценность, которую Творец помещает в свою небесную сокровищницу. Как сказано, трепет перед Господом – сокровище его. Сказал царь Шломо в своей мудрости: трепет перед Богом – начало знания, мудрость и мусар глупцы презрели. Глупцы презирают любое увещевание, любое указание им со стороны и даже какие-то внутренние аспекты, которые перед ним раскрываются. Глупцы, они стараются сохранить свою форму и не готовы никаким изменениям. Именно в обретении человека человеком трепета перед Всевышним, приводящего к исправлению качеств души, и состоит учение мусар. Нередко от несведущих людей можно услышать, что мусар – это этика. Еще раз, несведущие люди нередко говорят о том, что мусар – это этика. Однако такой в корне неверный перевод со святого языка на греческий является глубочайшим заблуждением и абсолютно не отвечает истинной сути учения мусар. Мусар никакая не этика. Этика устроена греками была изначально так, что его всегда, эту этику всегда можно так перевернуть, так обусловить и так изменить, что в результате все станет хорошо. Наш народ никогда не разделял, продолжается во вступлении к этой книге говорится, наш народ никогда не разделял философию эллинизма, греческого воззрения на мир, существенной составляющей которого была именно этика. Различие между мусаром и этикой как раз и отражает полярность во взглядах на творение и душу человека между Яковом, Израилем и народами греко-римской цивилизации. Мусар – учение, раскрывающее Творца мироздания, приводящее людей к возвышенной духовной жизни. Этика – замена Божественного Завета набором принятых людьми правил поведения для своей мнимой пользы и блага в мире, из которого они полностью вытеснили Создателя. В доме учения в Кельме мусар называли мудростью трепета. Учение мусара – это не нечто новое, возникшее лишь в конце XIX века. Оно является ориентиром в мироздании и поддерживает душу человека с первых дней творения. О нем неоднократно говорится в Торе, повествуется в книгах пророков и рассказывается в Писаниях. Вот заповедь, повеление и законы, которыми Господь Бог ваш повелел учить вас, чтобы исполняли вы их на земле, которую подниметесь для владения ею. Дабы ты трепетал перед Господом Богом твоим. Посмотрите, как написано. Дабы ты трепетал перед Господом Богом твоим. Так сказано в Торе. Соблюдал все его повеления и законы. То есть в какой ситуации можно прийти к соблюдению всех повелений и законов, если ты трепещешь перед Господом Богом твоим. Во всех остальных случаях дурное побуждение будет иметь над тобой власть, давлеть над тобой, и ничего из этого не выйдет. Чтобы продлились дни твоей жизни на земле. Это суть того, как в Литве понимали, что такое учение мусар. Еще раз, вот эта книга, которая может вам помочь на пути постижения мусара, исправления себя, мусар Ешивы Слободка. Мусар Ешивы Слободки отличается от других школ мусара тем, что здесь делается акцент на величие человека. Даже на величие грешника, упомянутого в... Все даже грешники, упомянутые в Танахе, Саба и Слободки, видел их величие, раскрывал их величие и помогал другим людям следовать согласно его величию. Так на сайте Толдот Ешерун, в магазине Толдот Ешерун за весьма скромную цену в 90 шекелей можно эту книгу приобрести. Это определение мусара. Давайте еще раз сделаем, подведем итог. Учение мусар – мудрость трепета перед небесами. Если у нас будет такая мудрость трепета, то мы, несомненно, обретем силы для того, чтобы исправить себя. Наш цикл предполагает, кроме сегодняшней вступительной лекции, 42 ступени духовного подъема человека. Возникает вопрос, почему 42, а не какое-то бесконечное количество. Причина в следующем. Теоретически можно было действительно провести любое количество лекций по мусару, и с Божьей помощью, может быть, так оно и сложится, потому что это тема, которую необходимо изучать и изменять себя согласно этой школе на протяжении всей своей жизни. Тем не менее, 42 у нас фигурирует в Торе как некое очень конкретное число. А именно, когда Итро, тесть Моше Рабейну, пришел к еврейскому народу и на каком-то этапе захотел покинуть евреев, что он и сделал, а Моше Рабейну пожелал его оставить, чтобы он, приняв гиюр, пройдя гиюр, придя к еврейской вере, чтобы он остался с еврейским народом навсегда и по каким-то неясным соображениям решил уйти. И в результате Моше Рабейну приводит ему самый веский довод, почему ему все же следует остаться. Что он сказал? Он говорил о рассечении моря, он говорил об исходе из Египта, он говорил о даровании Торы на горе Синай. Нет, Моше Рабейну сказал нечто совершенно другое. Книга Бамидбар, глава 10. «Вайомер альна атазовутану тиалькен ядата ханутейну Бамидбар». И сказал ему: не оставляй нас, ибо ты знаешь о наших остановках в пустыне. Главным доводом у Моше Рабейну были остановки в пустыне, которые совершал еврейский народ. Обычно люди говорят, что еврейский народ на протяжении 40 лет странствовал по пустыне. И это тоже очередной концептуально неверный перевод. Еврейский народ нигде не странствовал. Ни по какой пустыне, а он останавливался в пустыне, где не проходила никогда нога человека, условия, в которых жить было совершенно невозможно. И, понятно, речь шла о божественных чудесах, которые позволили обеспечить еврейский народ питанием, водоснабжением и прочее, прочее. Кондиционирование воздуха, в частности, там было жарко, а в месте, где находился еврейский народ, воздух был кондиционированный. То есть это было настоящее чудо. И еврейский народ в результате останавливался в 42 местах, каждая из которых получила свое название. И об этом говорится в последней недельной главе книги Бамидбар. «Эле масэй бне Исраэль ашер яцу мэрэц Мицраэль». Это путешествие, движение, шествование по пустыне сыновей Израиля, когда они вышли из Египта, и дальше приводятся на протяжении всей недельной главы, практически глава очень короткая, приводятся названия тех мест, где останавливался еврейский народ. И возникает вопрос, какой в этом смысл, если так или иначе это пустыня, где и сегодня практически везде, за исключением Эцион-Гевер, который является городом Эйлат, практически нигде люди не живут, то зачем в этой бескрайней пустыне давать какие-то названия определенным местам? И ответ очень простой, что в каждом из этих мест происходило определенное постижение и изменение концепции человека. В каждом из этих мест была ешива, завершение которой позволяло перейти на следующее место. Были такие остановки, где еврейский народ находился всего лишь несколько дней, были те, где находились много месяцев, и каждая из этих остановок была своего рода ешивой, завершение которой приводило к тому, что можно было двинуться дальше. Каким образом было понятно, что еврейский народ осуществил тот духовный подъем, который от него требовался на этой остановке, по облаку божественной славы, которая поднималась, когда еврейский народ был достоин, и можно было перейти на следующий уровень постижения. Поэтому мы условно проведем с вами 42 урока. Кое-где мы знаем, что конкретно было на этих остановках, кое-где не знаем. И лишь упомянем эти остановки, потому что их названия вошли в нашу историю. Целая, как я вам сказал, недельная глава этому посвящена и об этом говорит. И если когда-то мне было очень скучно читать эти названия, которые, в общем-то, особенно не несут смысла, то сегодня это одна из самых восхищающих меня глав Торы, когда мы читаем о том величии, которое было у еврейского народа, как сказано было, что Тору получили едящие манна. Едящий ман, то есть люди, которые не стремились к деньгам. И дальше на протяжении нашей лекции это нам будет актуально. Те, кто не стремились к деньгам, у них был манна, и деньги их совершенно не интересовали. Они получили последовательно 42 ступени духовного подъема на всех этих остановках, на которых они находились. Соответственно, мы попытаемся на 42 этих остановках, которые у нас будут с Божьей помощью каждую неделю, постичь каждый раз какую-то из концепций учения Мусар. И не просто постичь, а я призываю наших участников работать над этим, работать над осуществлением этой концепции. Может быть, у нас будет возможность задать вопросы. В всяком случае, во время лекции точно можно писать вопросы, устно их озвучивать не очень будет правильно, потому что время наше сильно ограничено. А вот записать их можно, и я отвечу. Да, вопрос, естественно, очень кратко и только по сути того, что мы изучаем. Сказано в книге Дворим, 4 глава, «Ушмартем ваасетем, ки ги хохматхем у бинатхем лейней коля гоим, ашер ешму над коля хуким гаэлэ вэмру, ах, рак ам хахам вэнавон гагоя гадоля зэ». И вы будьте внимательны, исполните, ибо это мудрость ваша и постижение ваше перед глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут поистине мудр и обладающий пониманием этот великий народ. Если мы будем соблюдать хуким у мишпатим, то тогда законы хуким, законы, которые имеют... Мишпатим, законы, которые имеют проекцию в нижнем мире, хуким, это законы более высокого порядка, которые имеют в меньшей степени проекцию смысла в этом нижнем мире. Народы признают, обратите внимание, что они признают в первую очередь, поистине велик народ, который... у которого такие хуким и мишпатим. Народы мира оценят именно хуким, те законы, которые не имеют проекции смысла в нижнем мире. Это они оценят в первую очередь. Однако этот стих подчеркивает нам, что народы мира не поймут саму суть души еврейского народа, что они восхвалят, что благодаря чему мы пришли к такому духовному величию, они восхвалят наш хохму, наша мудрость и бина-бина, постижение, наш анализ. Здесь ни слова не говорится про то, что действительно связывает нас с исполнением божественной воли, с постижением Торы и с изменением себя. Это даат. Даат – это единение с Торой, когда человек становится носителем Торы, как в пределе. Об этом сказано «Торат Моше». Тора Моше. Каждый из нас должен обладать не только мудростью, позволяющей понять, воспринять извне, и не только бина, постижение, которое дает ему возможность проанализировать, найти общее в том, что подлежит сравнению, и отличать разные. Нам необходимо обрести дат, когда мы становимся едиными с тем знанием, которое мы получаем. Только даат приводит к любви и трепету перед Богом. К любви к Богу и к трепету перед Богом. Мудрость и понимание делают человека мудрецом, но не делают его рабом Бога, не делают его сыном Бога, не приводят к тому, что вся реальность вокруг него становится истинной, как того требуется. 42 остановки, которые были в пустыне. Несомненно, у нас нет духовной практики поколения исхода из Египта, поколения, которое называется поколением знания. Однако все же Святая Тора нам многое раскрыла и дала нам очень большое знание о том, как нам исправить себя, как нам сделать себя возвышенным, как сделать наши взаимоотношения с людьми возвышенными. Короче говоря, как нам стать людьми, сотворенными по образу Бога, людьми, которых Бог хотел увидеть, создав человека по своему образу и подобию. В книге Зоар сказано, что слово «Адам» является составляющей, аббревиатурой, натрикон, слово «Адам», что такое «Адам», «Алеф» – «Адам», Далет идет после этого. Дибур, речение, мем, массе. То есть человек определяется самим собой, человеком, то есть его намерениями, его речением и его деянием. Небеса повествуют о славе Всевышнего и о деянии его рук, рассказывает небосвод, так сказал царь Давид, когда обращался к человеку с тем, чтобы он задумался о мироздании и попытался увидеть в нем истинную, найти, увидеть истинную реальность. Самая главная наша проблема, с которой мы сталкиваемся, это принятие решений. Мы порой принимаем такие решения, которые, в общем, принимать не очень следует, и об этом мы будем достаточно много говорить. Это один, не то что много, у нас не будет много лекций, посвященных этой теме, но мы достаточно много будем говорить о том, что влияет на искажение нашего решения. Влияет, как сказано в учении Навардака, и на этом построена школа Навардак, наши внутренние предпочтения. В Навардаке это называлось нагиот. Нагия, как мы это перевели, секундочку. Нагия, пристрастность. Наши внутренние пристрастности меняют всю нашу судьбу. Эти пристрастности проявляются в каждом нашем решении, в каждой нашей жизни. События в жизни, в нашей оценке ситуации, в том, что любые события, которые происходят, любые слова, которые мы слышим, мы присоединяем к своей предыдущей реальности. И если все построено на искаженном фундаменте, об этом говорят учителя Мусара, как исправить искаженный фундамент, то тогда любую мудрость, любое знание, любую святость и праведность, которую мы воспринимаем, мы исказим, и она превратится в искаженное, искривленное строение с большим количеством этажей, что лишь ускоряет его разрушение. Рав Исраэль Салантер говорил о необходимости человека задуматься о Боге в ситуации, когда Бог в мире сокрылся, когда люди вытеснили Бога, и он оказался глубоко в сокрытии. В чем потребность учения Муса? Об этом говорил последний пророк, пророк Малахи, в самой первой главе своей книги. Он сказал так. «Кемимизак шеми шадмиво, гадоль шми багуима, духоль маком мухтар мугаш лишми минхата вураки, гадоль шми багуима марашен цвакойс». От востока солнца и до его заката велико мое имя среди народов, говорит Бог. В каждом месте мне воскуряют благовония и подносят мне чистое подношение, ибо велико мое имя среди народов, сказал Господь Бог воинств. Обратите внимание, о чем говорит пророк Малахи. Он говорит о идолопоклонниках. Что во всем мире от востока до запада все идолопоклонники, каждый поступающий так, как ему кажется правильным, неправильным, тем не менее, для каждого из них велико имя Господа, и каждый ему в той или иной мере подносит благовоние, воскуряет, приносит жертву. Так вот, Рав Исраэль Салантер оказался в самом начале другого периода в этом мире, когда люди Бога вытеснили из мироздания, и когда Бога для человека реально нет, то очень сложно говорить о том, откуда можно получить, черпать, изъять, достать силы для того, чтобы против дурного побуждения иметь возможность выстоять и его перебороть. Темы, которые на этих 42 станциях, 42 лекциях мы изучим. Последовательность не такая, но тем не менее пока вот суть. Да? Дурное побуждение, как оно устроено, как оно работает против нас, каковы методы борьбы с ним. Окажется, что дурное побуждение – это старый и глупый царь. То есть он царь, он царствует над нами, но он старый и глупый. Стало быть, его, будучи молодым и проворным и умным, можно, во-первых, идентифицировать и можно с ним бороться. Вопрос, как устроено дурное побуждение. Это одна из станций. Величие праотцев. Невозможно говорить о религии вообще, не понимая, не ощущая величия праотцев. По той простой причине, что Тора была дана для совершенного человека, так говорит Вильнский Гаон. Человек, который далек от величия праотцев, он ничто исполнить не может. Ну, не знаю, простой пример, если вы окажетесь где-нибудь у примитивного человека, который захочет вас принять самым лучшим образом, то результат будет достаточно печальный, потому что своей примитивностью и своей грубостью он только исказит все, что возможно. Мудрость трепета. Таким образом раскрывается мудрость трепета, о которой Талмуд говорит, что это единственная мудрость в мире. Изучение природы души человека. Обретение возвышенных качеств души – это главная задача, которая стоит в Мусаре. путь возвышенного служения. Что нам сделать для того, чтобы наше служение было возвышено? На самом деле это вполне возможно. Порой вполне возможно. Так, господа, тут руки поднимать здесь у нас согласно регламенту не положено, а только писать вопрос. В устной форме вопросы здесь не задаются. Потому что это занимает много времени, и не все это участники в этом заинтересованы. Учение о любви Бога к Израилю. Необходимо сначала почувствовать, что Бог нас любит. Как это можно почувствовать? Как Бог разговаривает с нами, как Он обращается к нам? Знание о небесном происхождении Торы. Если мы будем в этом уверены, если мы увидим, что наши мудрецы говорят о небесном происхождении Торы, то, возможно, нам станет легче. Раскрытие великой тайны души. Самая главная тайна души, согласно учению Мусара, что она предназначена для удовольствия. Но не для примитивного удовольствия. Есть некошерное предаваться разврату и прочему бреду, а возвышенному удовольствию. Принятие увещевания. Один из элементов Мусара, естественно, это принятие увещевания, когда мироздание говорит тебе о том, что твои духовные формы искажены, принятие, исправление недостатков, освящение божественного имени, да, упование на Бога. Мы будем говорить о обучении навардок, о концепции упования на Бога, ибо Саба из Навардок, согласно всем, согласно мнениям всех мудрецов его поколения, был единственным в своем поколении. У нас есть, мы издали книгу, сейчас я вам покажу. Мы издали книгу, так, скриншеринг, мы издали книгу Сабы из Навардока. Здесь вот видите, да, во-первых, это уголок рекламы. Вот это все книги учения Мусар, которые мы издали на русском языке. Очень рекомендуем их, поскольку наш курс будет касаться всех школ Мусара, и очень рекомендуем приобрести эти книги, чем вы поможете нам, в частности, издать книги последующие. С Божьей помощью это будет основа и корень служения. Второй том, первый том мы уже издали. Вот здесь есть книга «Мусар Ешивы Навардок», Саба из Навардока, книга, которая на протяжении почти 300 страниц показывает нам самую правую школу. Так, это видно, да, или нет? Я разделяю? Не разделяю. А вот сейчас. Сейчас только видно, да? А Мусара Ешивы Навардок, и, соответственно, это самая правая школа учения Мусар Навардок, где люди исправляли себя, преломляли, искореняли свои недостатки и пришли к величию. В Сабе из Навардока перед Второй мировой войной было большее количество ешив, ну, сам Сабе из Навардок умер в 1920 году, его учеников, было больше ешив, чем всех остальных вместе взятых в еврейском народе. Мусар, ешивы, Навардок. И вот я хотел вам показать все книги «Сокровищница Мусара», все книги, которые мы издали на русском языке за 585 шекелей, $169, вы можете все их приобрести для того, чтобы иметь возможность самостоятельно работать над исправлением своих качеств и тем самым поможете нам издавать следующие книги Навардок, следующие книги Мусара. Итак, самая главная наша проблема – это наша неспособность принять решение. В чем наша проблема при принятии решений? В том, что наше решение… Так, вопрос был задан, на каком языке писал Раби Саба из Навардока в своей книге. Саба из Навардока не писал в своей книге ни на каком языке. Говорил он, естественно, на идише. Его книги, его выступления в Ешиве записали его ученики. И это книга «Уровень человека». Действительно, речь идет про уровень человека. А мы это издали на русском языке. Я вам показывал эту книгу Саба из Навардока. Соответственно, теперь возникает вопрос. В чем наша основная проблема, которая мешает нам продвигаться по жизни? Наша неспособность принять верное решение. Наши решения всегда весы, на которых две чаши, и мы видим гири, и наша пристрастность, наше желание, наши страсти, они давят на какую-то из чашу весов и искажают всю картину. Ну, простой пример. Приходит человек и задает вопрос раввину, да, казалось бы, замечательно, высший уровень праведности человека, задать вопрос раввину, это все прекрасно. Проблема в том, что он задает вопрос раввину так, что в него он уже вкладывает ответ. Не знаю, простой пример. Приходит человек и говорит, к раввину в Израиле, говорит, я живу в Германии, у меня там община никакая, и... Я там страдаю от одиночества и всеми силами души собираюсь приехать в Израиль. Израиль, конечно, мне будет тяжело, потому что я не знаю языка и так далее, но тем не менее, мы совсем не в моготу. Ну, раввин, по всей видимости, скажет ему, ну, отлично, молодец, приезжай в Израиль. Придет другой человек и скажет, та же самая история, скажет, я, в принципе, понимаю, что надо приехать в Израиль, но в Германии у меня хорошая работа, у меня тут все отлично работает, община действительно никакая, но... При этом у меня хорошие деньги, я еще и цдаки немного могу дать, и все остальное могу сделать. А если я приеду в Израиль, то у меня будет депрессия, я разведусь со своей женой, потом мы оба уже в состоянии развода вернемся в Германию. Вопрос, что делать, приезжать в Израиль или нет? А я скажу, что в такой ситуации приезжать в Израиль не надо. И вот так устроено на самом деле наше мышление, так устроено наше... Это в лучшем случае, когда мы вопрос задаем раввину, и если он сможет попытаться рассмотреть этот вопрос, освободив нас от нашей пристрастности. Если нет, то не сможет. Итак, давайте немного поговорим на тему о принятии решения. Принятие решения. И начнем с чего-нибудь такого простенького. Ну, совсем простенького. А что является простеньким? Там, где есть только... Два варианта. Да, нет ничего более простенького в принятии решений, чем два варианта. Когда есть. Обычно во всех вопросах есть больше, чем два варианта. Да. Взять, не знаю, медицину, инженерию, религию, да все что угодно. Вариантов, как правило, два. А в каком вопросе есть только два варианта? И подчеркиваю, что сразу же помогу с ответом, касается это финансового вопроса, касается денег. Так устроен мир, что люди любят деньги. И, кстати, это было не всегда. Пророк Хагай, который был среди тех, кто провозгласил основание второго храма, он говорит о том, что люди начнут в деньгах видеть что-то языческое. То есть люди будут не только нуждаться в деньгах, они будут их копить, они будут к ним относиться очень неравнодушно. В деньгах будет, в форме денег будет что-то особое, поэтому Тора восхваляет людей, которые не видят, точнее не Тора, а мудрецы, которые не видят форму монеты, как дословно сказано. Говорят, что отец Саба из Навардака, он вообще никогда не держал в руках деньги и не знал разницу, когда-то вместо 3 копеек он за микву заплатил 50. И когда хозяин миквы сказал, что это типа много, он говорит, а какая разница, я всегда давал монету такого размера. То есть он вообще не знал о форме монет. Так вот, в деньгах есть что-то такое языческое. И когда Аншей Кнессет это было, люди Великого Собрания пытались, когда они устранили тягу к идолопоклонству, то одновременно с этим они хотели и устранить тягу к деньгам, но видели, что останавливается развитие мира, и тогда они... решили все-таки это оставить. Поэтому деньги привлекают людей. Итак, кто может написать, в какой финансовой ситуации есть только два решения. Причем такие решения, что если посадить обезьяну принимать эти решения, то ее финансовый выигрыш будет, может быть, даже больше нуля. Однако, если решение будет принимать человек, который является к тому же, в общем-то, специалистом в этом вопросе, то 96% людей теряют все в течение быстрого времени. Кто напишет, о чем идет речь, пока я говорю о деньгах, в какой ситуации люди затрудняются принять решение и почему, и я хотел бы немножко об этом поговорить в рамках еще раз вступления к этой лекции. Еще никто не пишет, нет у нас никаких мыслей. Где люди затрудняются с принятием решения? Ответ – в финансовой бирже. В бирже существует только два решения. Я открыл для интереса сайт Yahoo Finance. В бирже есть только два решения. Человек может купить любую ценную бумагу наверх, с тем, что если она будет расти, то он выигрывает, а если она будет падать, то он теряет. Или он может сделать шорт, поставить на падение бумаги. Давайте посмотрим для интереса главный индекс мира. Это S&P 500, который включает в себя 500 самых главных компаний этого мира. 500 самых главных компаний. Это график последней недели. Обратите внимание, за последнюю неделю кто-то нажимал клавиши таким образом, что первые несколько два дня биржа падала, потом она поднялась на 5,5% в день, чего не было никогда в истории экономики, поэтому на самом деле, что будет дальше, не знает никто из людей, являющихся специалистами в бирже, и после этого она еще поднялась на один день, один следующий день, то есть в пятницу еще на 1%. Таким образом, теперь я задаю вопрос, что делать, ставить наверх или вниз? После того, как биржа поднялась на столь много процентов, первые два дня падала, потом поднялась на 5%. Обратите внимание, в банке на деньги можно получить, там, не знаю, от 1 до 1,5% в год. Тут за один день она поднялась на 5%, потом еще на 1%, 6%. Итак, что делать дальше? Вот если посадить обезьянку, и она будет случайно нажимать клавиши, то она останется, в всяком случае, в нуле, не потеряет. А люди, 96%, потеряют все. И сейчас я говорю, очень скоро будет понятно, почему на уроке Мусара я коснулся данной финансовой темы. Но я уже немножко сказал, что люди любят деньги. В бирже люди тоже любят деньги. Но давайте попытаемся немножко облегчить ситуацию. Конечно же, никто не смотрит вот по таким вот графикам, которые здесь есть, потому что вместо линии нам необходимо использовать candles, вот эти вот свечи, которые показывают, каждая свеча, если она зеленая, значит, снизу вверх поднималась в эти 5 минут. Здесь у нас интервал 5 минут. Давайте упростим. Здесь сделаем 1 час. Это за один час. Посмотрите, американская биржа за один час падает, поднимается, то есть происходят всякие страшные вещи. Итак, что же нужно сделать в такой ситуации? Так вот, график, который вы здесь видите, на самом деле, естественно, не имеет никакого отношения к реальному положению экономики, по той простой причине, что очевидно, что за неделю нет причины сначала на 3% за два дня падать американские биржи, а потом на 6% подниматься. Ничего с американской биржей такого за эти дни не произошло, чтобы все эти изменения были. Эти графики на самом деле определяют лишь одно. Это борьба людей, внутри людей, разных людей, между жадностью и страхом. Все те, кто торгуют на бирже, они умеют читать графики, они понимают, как они работают, где повышенная вероятность того, что, ну, грубо говоря, каждая свеча, она является результатом того, как, если взять 100 слонов с одной стороны, 100 слонов с другой стороны, они тянут одни вверх, другие вниз. То есть обратите внимание, в одно и то же самое время кто-то покупает и кто-то продает, да, так что происходит вот на этой свече такое глобальное изменение в $200 в Standard & Poor's за один час. Ну, к примеру, в данной свече. То есть 100 слонов тянут с одной стороны, 100 слонов тянут в другую сторону, тянутся они вверх, другие вниз. И идея биржевых графиков, она основана на том, что иногда есть возможность немного предвидеть с повышенной вероятностью, что здесь произойдет. Итак, соответственно, те, кто поставили наверх, купили здесь, видите, у них зеленая свеча, все поднималось, и вдруг начинает падать. Что эти люди испытывают? Ну, для начала в одно и то же самое время, вы видите, здесь происходит голосование. Да? Кто-то считает, что должна подниматься, кто-то, что биржа должна падать. Те, кто сначала купили, а теперь у них все падает вниз, что они испытывают? Они испытывают страх. Те, кто поднимают наверх, они испытывают жадность. На самом деле все назад происходит то же самое. Главная проблема заключается в том, что у людей есть несбыточные надежды. Вот те, у кого это, те, кто купили на этом уровне, да, и они видят, что все это падает, у них есть несбыточные надежды, что это развернется. В данном случае это так и сработало. И в 50% это так и срабатывает. Только почему-то оказывается, что 96% людей не в состоянии принять правильное решение и очень быстро теряют все. Почему-то так устроен мир. Так вот, зачем я коснулся этой биржевой темы сегодня? По той причине, что специалисты в фондовых биржах проводят своего рода тренинги, и они очень похожи на учение Мусара. Они учат людей, как не быть жадным, с одной стороны, как верно оценивать свои страхи, как риск должен соответствовать реворду, возможному вознаграждению, и самое главное, как не пребывать в иллюзорном мире и не надеяться. Вот человек, допустим, здесь видит, что там рынок падает, сделал шорт, поставил на понижение, вдруг все это идет против него. То есть что такое шорт? Шорт – это возможность, грубо говоря, занять любую, практически любую ценную бумагу у брокера, ее продать. Если она будет падать вниз, можно будет ее выкупить назад и вернуть эту ценную бумагу назад брокеру. На этом принципе устроен шорт. Соответственно, человек делает, допустим, здесь шорт. Мы сейчас рассматриваем S&P, главный, S&P 500, главный график, но можно найти какую-то, например, я не знаю, известную конкретную бумагу. Например, Tesla, ее все смотрят. И вот обратите внимание, пожалуйста, Tesla за последние дни. Смотрите, что она делает. Tesla на последние дни падает. Казалось бы, Tesla такая известная компания, стоит очень дорого. И вот кто-то, какой-то человек, да, вот он здесь, допустим, купил, она начала подниматься, он радуется, тут она начала падать дальше. А рынок весь поднимается, он уверен, что сейчас Tesla тоже поднимется вслед за рынком, как обычно происходит. Она поднимается, и у него несбыточные надежды. Она падает снова. Он уже не знает, что, она падает снова, взлетает, у него опять несбыточные надежды, и, короче, он пребывает в состоянии ужаса, и так вот все происходит. Поэтому 96% людей теряют на бирже все, потому что не потому, что они не знают и не могут оценить эти свечи, а потому что у них не отрегулирована жадность, не отрегулированы страхи, и самое главное, они пребывают в состоянии, в очень печальном состоянии, когда они пребывают в несбыточных надеждах. Знаете, получил сообщение, личное сообщение. Играю ли я на бирже, что я скажу по поводу компании Тева? Ответ. Кроме глагола «играть на бирже» есть еще глагол «инвестировать» и глагол «торговать на бирже». Так вот, ответ: на бирже я не играю. Я просто не знаю, какие правила игры, потому что очень умные и толковые мужчины и женщины, которые на бирже работают, они играющих очень быстро оставляют за пределы. А по поводу любой компании я не могу ничего сказать по той причине, что это запрещено в Израиле, давать не специалисту, не профессионалам, какие бы то ни было советы по поводу финансовых бирж в Израиле категорически запрещено. Однако, знаете, я вам сейчас покажу, был задан по поводу компании Тева, знаете, это хорошо и поучительно. Еще раз, я категорически призываю никого на основании того, что я здесь говорю, не совершать никаких финансовых действий по причине того, что по причине того, что здесь, секундочку, что у нас урок биржи, у нас урок мусара, а не урок биржи. Почему мы этого коснулись? Потому что сейчас, секунду. Потому что на бирже происходит все то же самое, что у других людей. Ну вот конкретно компания Тева действительно интересная. Я хочу вам кое-что показать. Уверен, что это будет интересно для всех. Сейчас я это сделаю. Компания Тева самая... Сейчас, секунду, я разделю с вами экран. Компания Тева самая крупная компания в Израиле, производит лекарства, продает в Америке на миллиарды каждый год, не только в Америке, во всем мире. И вот посмотрите, это график компании Тева за много лет. Вот она растет, растет, немножко падает, растет, доходит там до 60 с чем-то долларов. И какой-то счастливый человек ее купил, допустим, здесь, она поднялась там с 50 до 60 долларов. И дальше она немножко опустилась, видите, упала до 50. Что он будет делать? Ну, обычно те люди, которые сгорают на бирже, они считают, им болит то, что они теряют. И они решают, что если такая замечательная компания, как Тева, стоила 65 долларов в пределе, теперь она 50, так надо еще купить, потому что такая прекрасная компания на 50 долларов всего лишь теперь стоит. Прекрасно, ее надо купить еще. Но он покупает еще. Смотрим дальше, она уже стоит 40 долларов. Что ему делать? Ну, решает, что надо тоже усреднить, типа, покупает еще по 40 долларов последний. Вот она поднимается, он считает себя молодцом, считает себя крутым вообще биржевым деятелем. Страх, который у него был, он пережил. Теперь у него уже есть надежда несбывающаяся о том, что это все будет подниматься. Наконец, Тева падает до 30 долларов, что теперь? Теперь не знаю, что. Она потом падает до 6 долларов, что теперь? Потом до 9 долларов. И вот на этом она останавливается. 9.48 вчера она закрылась на американском рынке. В пятницу закрылась. Итак, страх, несбыточные надежды. И все это влияет на принятие решения. Соответственно, специалисты по торговле на бирже, они в основном дают людям не уроки, как ориентироваться по этим свечам. Каким образом попытаться видеть истинную картину. Если ты сделал какую-то ставку, и она начинает падать против тебя, ты должен выйти с минимальными потерями, а не уже когда эта ценная бумага себя полностью уничтожила, и ты потерял все, что у тебя было. Соответственно, если ты взял что-то, и она работает, то тогда дать ей немножко больше свободы и не закреплять прибыль. Примерно так же, да, не так же в смысле, а об этом же мы попытаемся поговорить на наших уроках. Как принимать такие решения, которые не будут являться результатами нашего страха, нашей жадности? Почему люди не готовы изменять себя? Они искренне боятся, они боятся того, как оно окажется в новой ситуации, они боятся всего этого, и им весьма тяжело. Обо всем этом мы пытаемся поговорить на наших уроках. 42 остановки. Попытаемся постичь концепцию упования на Бога, ведь Бог создал каждого из нас, и причина, условия создания человека было такое, что Всевышний даст ему все, что ему необходимо. Надеемся ли мы на спасение? Как с Богом можно разговаривать? Как не прийти к самообману в аспекте мотивации? Реинкарнация очень важное значение имеет, потому что у всех, у нас практически души уже секонд-хенд, второго, вторичного использования. И, соответственно, необходимо немножко пытаться понять, что оно было, что у нас было в предыдущей жизни, что нам, может быть, требуется исправить. Мы не будем ни на ком проводить никаких экспериментов, но какие-то общие принципы того, что Бог нам показывает в отношении предыдущих реинкарнаций, мы тоже увидим из того, что скажут наши учителя. Закончить я хотел бы нашу вступительную лекцию с нашей недельной главы. Наша недельная глава рассказывает о нашей смерти нашей праматери Сары. И я хотел бы привести книгу Зогар, которая относится к нашей недельной главе. «Приди и посмотри». Книга Зогар. «Счастливы праведники, которым уготовано неизмеримое благо в грядущем мире. И нет лучшей доли, чем у праведников, постигших тайны своего господина и знающих, как приблизиться к нему каждый день». Это и есть суть учения Мусара. С точки зрения раба Александра Зискинда, автора книги «Основы и корень служения», книга Зор является сильнейшей книгой Мусары. Это цитата из его книги «Основы и корень служения». Я сам не изучаю книгу Зор, а вот только то, что написано в книге Исода Шораша Войда. Основы и корень служения. Об этом сказано. «Никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, содеявшего такое для ожидающего его». Это слова пророка. Речь идет о награде тому, кто каждый день восхвалял своего господина, вознесся к возвышенным и святым, поднялся ко всем вратам, и никто не препятствует ему. Видите, тогда ничто не препятствует. Человек, если освободится от всех своих недостатков, служа своему Богу, то он освободится от всего. Счастлив он, и велика его доля в нижнем и в грядущем мирах. Книга Зор, наша недельная глава. «Каждый человек в мире состоит из высшего и нижнего. Те, кто достигли святости в этом мире, удостаивают своих детей возвышенного духа и изобилия святости. Они называются сыновьями Всевышнего, благословен он. Если ребенок был зачат и рожден святостью, в него помещают святую душу из высших обителей». Это касательно родителей, которые хотят, чтобы их дети были возвышенными людьми, их нужно зачинать в святости, воспитывать в святости. А поскольку каждый из нас является тоже чьим-то сыном, то нам и себя неплохо в святости воспитывать. Что такое святость, как к этому прийти, что об этом говорили учителя Мусара, мы продолжим с вами на следующих неделях. Приводите своих ближних. Наши лекции записываются на YouTube. Их можно посмотреть после того, как, если вы пропустили или в дополнение, повторите. Очень рекомендую и работать над всем этим. Наша первая лекция, которая будет с Божьей помощью через неделю, первая остановка еврейского народа была праздник Суккот. Тема лекции «Путь к счастью». Поговорим о том, что такое счастье. Счастье – это расширение своих границ. Каждый раз, когда происходит расширение наших границ, мы приходим к счастью в большей или в меньшей степени, в зависимости от степени расширения. О том, как прийти к грамотному счастью, как расширить свои границы, обо всем этом мы будем говорить на следующей лекции. Пока готовьтесь. Повторите эту идею, концепцию учения Мусар. Еще раз, учение Мусар – это то, что делает Бога осязаемым, придавая нам силы нашему доброму началу, превозмочь дурное побуждение, исправить свои духовные качества и стать человеком, которого Бог захотел увидеть в этом мире, создав его по своему образу. Спасибо за внимание и всем успехов.